Добрый вечер, дорогие собратья. Мы после некоторого перерыва продолжаем исследование послания апостола Павла к Коринфянам. Может быть, кто-то помнит, на какой главе мы остановились? На шестой, да? Мы последнюю встречу с вами закончили шестой главой. Сегодня начнем рассматривать седьмую главу. Но немножко вспомним, давайте, о чем мы говорили в последние встречи наши, для того, чтобы оттолкнуться и идти дальше. Первые четыре главы, которые мы с вами изучали, говорили о том, что у коринфян была одна большая проблема – их самоуверенность. Они считали себя людьми духовными. И для этого, как им казалось, у них были все основания. Они были мудрыми, совершенными в познании и в слове, хвалились своими учителями, так что у них даже разделения были, кто какому учителю принадлежит. Но духовность, к сожалению, как это яствует из послания апостола, была только на словах. В жизни они были людьми далеко не духовными и преображающего действия силы Божией на себе не испытали. Были среди них разделения, споры, разногласия и так далее, и так далее. Поэтому апостол приглашает их к истинной духовности. Подражайте, он говорит, мне, как я Христу. И 5 и 6 главы посвящены уже как бы более конкретным проявлениям проблем духовных, существовавших в Коринфе. Духовная гордость привела коринфян к опасности серьезной. Они стали оправдывать грех. И 5 глава говорит о том, что в их церковь проник грех блудодеяния. И так что не просто он проник, а некоторые из них стали, как там написано, гордиться соделанным. И апостол призывает быть нетерпимым к греху, очистить старую закваску, чтобы стать новым тестом. И это короткое содержание вот первых шести глав. В 7 главе апостол Павел развивает мысль о чистоте брака и о браке, которую он начал в 6 главе. Прочитаем первый стих 7 главы. Здесь сказано так. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Вот такое интересное начало. Кажется, что коринфяне по-настоящему озабочены вопросами духовности. Что значит быть духовными? И они готовы пуститься в любые крайности, в любые рассуждения. И эта озабоченность их духовными вопросами настолько велика, что они даже переписку ведут. Переписку ведут, например, с апостолом Павлом. Они пишут ему, задают вопросы и хотят получить ответы. Наверное, проблема Коринфской церкви заключалась в том, что у нее не было еще достаточно крепких основ, как бы не было крепкой традиции духовности, не было учителей. Если они были, как апостол Павел, то они были какое-то короткое время, а вопросы постоянно требовали своих ответов, потому что они жили в таком окружении, окружении людей нечестивых, которые постоянно испытывали их веру и крепость их духовности. Потому-то апостол Павел и говорит, что я не мог с вами говорить как с духовными, а говорил как? Как с младенцами во Христе. То есть речь идет о том, что коринфяне еще не были утверждены, они нуждались в наставлении, чему и служило послание апостола Павла к коринфянам. Не одно послание. И коринфяне находились в поиске этой истины, и на них действовали и Кифа, и Павел, и Аполлос, и другие учителя мудрости, которые их окружали. И вопрос, который здесь поднимается в первом стихе, вопрос о безбрачии, о целибате, как признаки духовного совершенства, коринфян один из вопросов, который, видимо, серьезно их волновал. Апостол Павел посвятил ему довольно много места. И мы об этом сейчас подробнее с вами поговорим. Итак, о чем вы писали мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Возможно, из рассуждений предыдущих и вот этого первого стиха можно сделать как бы такой вывод, что в Коринфе существовали таких две больших партии. Мы уже с вами об этом говорили. Как бы партия либералов и партия аскетов. партия либералов. Помните, апостол Павел, дискутируя с ними о прелюбодеянии, говорил, как бы пользуясь, наверное, их аргументами, «Все мне позволительно», так говорит либерал. «Мне все можно, я ничем не ограничен, как ведет меня моя совесть, как ведет меня дух, там как что угодно, я так и поступаю». Но апостол добавлял, «Но не все полезно». Да? Но вот тут как мы можем прочитать этот аргумент либерала. «Все мне позволительно». Или второй аргумент, который здесь же используется в 6 главе 13 стихе. «Пища для чрева и чрева для пищи». Да? Нужно таким образом сказать, что деяние тоже для тела, для его удовлетворения каких-то его потребностей и так далее, и так далее. Если это так, тогда значит все в порядке. И апостол говорит, что вы возгордились вместо того, чтобы плакать. То есть вот такая позиция либеральная, что всем мне все можно, что вот тело для того, чтобы удовлетворять его потребности, она являлась, возможно, одним из таких вот пунктов веры Коринфской церкви. Возможно, этот пункт веры попал туда под влиянием гностической мудрости. Мы с вами тоже об этом говорили, или греческой мудрости. Помните, в греческой мудрости тело отдельно, душа отдельно. Они как бы никак друг с другом не пересекаются. И более того, тело – это просто гроб для души. Это такая темница для души, от которого нужно избавиться и соединиться с небесным. Потому что небесному только душа принадлежит. А тело, оно является чем-то порочным, греховным, мрачным, грязным, от чего нужно избавляться. Поэтому грех, с точки зрения вот этих учителей, проблема не телесная, а какая проблема? А проблема духовная. И вот апостол Павел тоже здесь как бы упоминает, наверное, это видение в 6 главе 18 стихе. Он говорит, всякий грех, который делает человек, есть грех вне тела. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела. Он как бы, опять же, отталкивается, наверное, от позиции вот этих людей, которые говорят, ну, грех к телу никакого отношения не имеет. Но он отвечает на эту позицию, продолжая, что тела ваши – суть живущего в вас Духа Святого, а не гроб души. Поэтому блудник является грешником, потому что он грешит против собственного тела. А тело это не является гробом для души, а является, еще раз повторяемся, чем? Храмом Божьим. И принадлежит, даже как апостол Павел говорит, вы куплены дорогой ценой, принадлежите, вы не свои, принадлежите не себе, а принадлежите Богу. То есть вот здесь вот эта партия либералов, которая, видимо, отстаивала свободу, и с этой партией мы встречались в 6 главе, утверждала, что все мне можно. И тело никакого отношения к духовной жизни не имеет. Все, что хочу, то и делаю. Все, что плоть требует, то и делаю. Существовала и оппозиция как бы этой партии. Совершенно другое, противоположное мнение. Аскеты. И вот они говорят, хорошо человеку не касаться женщины. И они как бы искали благоволение или благорасположение апостола Павла и в этом вопросе. Возможно, они искали как бы поддержки у него в споре вот с партией либералов, в споре о том, кто более свят. И позиция этих людей – это безбрачие. Возможно, здесь как бы два таких момента. Почему аскеты или люди, которые призывали к воздержанию, обращались к апостолу Павлу и поднимали этот вопрос. Возможно, с одной стороны, вот такая постановка вопроса, хорошо человеку не касаться женщины или не заключать брак, вообще, в общем, если об этом говорит, это реакция на безнравственность. Безнравственность, которая существовала вот в Коринфе в то время. Для того, чтобы избежать искушений, блудодеяния, вы знаете, что... Помните, мы с вами говорили о том, что Коринф был местом, где два культа языческих, центром двух языческих культов, культ Афродиты и культ Аполлона. Как тот культ, так и тот, они подразумевали и культовое блудодеяние. И как бы таким образом религия в древнем Коринфе освящала блудодеяние, как некий такой акт священный. И если это так, то действительно, мнение в обществе, естественно, оказывало сильное влияние и на церковь, и этому нужно было как-то противостоять. И поэтому существовал такой соблазн любые отношения, которые существовали между мужчиной и женщиной, назвать греховными. Как бы реакция такая. Если есть искушение, то нужно все пути к этому искушению отрезать. Знаете, у нас тоже иногда в дискуссии о том, как человек спасается, делами закона или благодатью. Да, вот когда дискуссия доходит до какого-то такого состояния, такого вот точки кипения, то аргументы звучат такие взаимоисключающие. Если благодатью, то дела совсем не нужны. Если законом, то благодать тут абсолютно ни при чем. Да? Если вот так рассматривать вопросы, учение Священного Писания, то очень легко от законничества перейти к полному беззаконию. Помните, апостол Павел говорил в 6 главе послания к римлянам, что ж скажем, оставаться нам во грехе, чтобы умножилась благодать. То есть он как бы таким образом критикует позицию вот этих людей, которые все хотят видеть в черно-белом свете. Или закон, или благодать, или целибат, безбрачие, или блудодеяние. Но мир, как кажется, устроен гораздо сложнее. И жизнь наша включает часто в себя совершенно как бы противоположные вещи, и мы должны уметь их примирить в своей жизни. Второй причиной, по которой 7 глава начинается вот таким утверждением, возможно, является, опять же, коренится в позиции вот этой греческой мудрости. Если тело – это гроб для души, то всякое физиологическое желание нужно подавлять, нужно преодолевать воздержание, потому что оно греховно. И вы знаете, что в истории церкви вот такое стремление к святости, которое выражалось в подавлении всякого физиологического желания, вылилось в аскетическую практику и в аскетическую теологию. Ну, например, воздержание от вкусной пищи, да, посты, воздержание от удовольствий, от радости жизни, стремление избавиться от комфорта, жить не в комфортном жилье, а жить в пещере, жить в келье какой-нибудь, жить на столбе, избежание близости интимной, целибат, безбрачие, попытка избежать всяких украшений, одежда должна быть совершенно безыскусной, черной. Нельзя иметь какой-то хороший достаток, нужно быть нищим, ну и так далее, и так далее. То есть все, что касается естественных желаний человека, так как это исходило из желаний плоти, объявлялось грехом и должно было быть преодолено. Это вот как бы в итоге вот эта закваска, которая в Коринфскую церковь попала, история христианства развилась вот до перечисленных нами моментов, таких как целибат, монашество, посты, нищенство добровольное, черные одежды, печальные лица и так далее, и так далее, и так далее. То есть аскетизм или партия аскетов, она имела довольно сильное влияние, и это влияние сказалось на истории церкви. И, естественно, и так устроена, наверное, человеческая природа, когда что-то доводится до какой-то кульминации, до точки абсурда, то следует сразу реакция. Вот когда церковь настолько сделала жизнь верующих невыносимой в этом смысле, что разразилась революция, которую мы называем протестантской революцией, да, или реформацией, протестантской реформацией. Вот один из таких примеров – Мартин Лютер, известный реформатор, после того, как он твердо уверовал в истину о спасении во Христе, о том, что Священное Писание благословляет брак и не хочет, чтобы человек себя ограничивал ради ограничений, был аскетом, он объявил о своей женитьбе на монашке Катарине фон Бора. Это был вызов, это была реакция, вызов целибату. И это воспринималось в обществе как вызов. И он, интересно, говорил, отвечал людям, которые недоумение по этому поводу выражали, что он заставил смеяться ангелов, а бесов рыдать этим своим поступком. То есть как бы доведя до абсурда какую-то истину, которая имеет, может быть, в себе рациональное или библейское значение, воздержание, да, самоконтроль, можно довести ее до совершенного абсурда. Или во многом современное безудержное стремление к обогащению, которое мы наблюдаем в современном мире, революция сексуальная, индустрия развлечений является реакцией на теологию мышления плоти, которая в течение почти 2000 лет католическим и православным христианством насаждалась в людях. То есть человеческая природа восставала против этого. Ну и как любое восстание, от черного переходило в другую крайность, да, и от белого в черное. Из крайности в крайность. Если как бы бороться с аскетизмом, то вместе с этим отказаться и от веры вообще. Вот такая была реакция европейцев на средневековое католичество. И если ответ апостола тем, кто либеральные взгляды претендующие на абсолютную свободу, мы знаем, апостол Павел говорил, прославляйте Бога и в телах ваших, и душах ваших, да? Не предавайте тела ваши в рабы греху, то что он отвечает тем, кто добивается святости путем воздержания? И вот об этом 7 глава. После вот такого некого предисловия я хочу перейти уже непосредственно к разбору того, что говорит апостол Павел. Апостол Павел отвечает аскетам так, 2 по 5 стих. «Но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж равна, и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будете вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Итак, в чем заключается позиция апостола Павла? Вот если коротко. Я думаю, что эти тексты, в общем-то, не нуждаются в особом комментарии. Да? Здесь все более-менее ясно. Позиция Павла проста. Она основана не на мудрости греческой или гностической, а на замысле Божьем. И какой замысел Господа? При творении человека он сказал, двое будут одна плоть. Кто это сказал? Это не сказал апостол, это не сказал пророк, это не сказал какой-то учитель мудрости, это сказал Творец, который создал человека. Двое будут одна плоть. Другими словами, отношения в браке святы и благословенны Богом, а отношения вне брака греховны. Потому святости, о которой так коринфяне переживали и заботились, аскеты коринфские, нужно достигать не воздержанием, а чем? А укреплением супружеских уз. Если вы хотите быть святыми, если у вас есть семья, то укрепляйте супружеские узы. Итак, апостол Павел говорит, во избежание блуда имей жену или имей мужа. И не уклоняйтесь друг от друга, чтобы сатана не искушал вас. И тогда вы достигнете святости, к которой призывает Священное Писание. Наверное, не нужно много времени уделять подтверждению вопроса тому, что брак в Священном Писании как бы благословен и используется как метафора или как образ для того, чтобы показать, или благодать Божью, его дары человечеству. Например, родословное Спасителя, которое встречается в Евангелии. Там вот это слово все время употребляется. И родил этот этого, а этот родил этого. Да? Что стоит за этим словом «родил»? За этим стоят брачные узы. Первое чудо, которое сотворил Спаситель, описанное в Евангелии от Иоанна в 4 главе, какое чудо? Чудо в Кане Галилейской, на свадьбе, там, где собрались люди радоваться и веселиться, об этом событии он был вместе с ними. Или вспомните этот образ, описанный в книге Откровения в 21 главе, 2 стихе, что церковь Иерусалим, да, церковь Божия сходит с небес, как она выглядит, как невеста, «И увидел я святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Мы иногда проглатываем этот, читая этот текст, как бы так не обращаем на него внимания, на эту важную часть. Церковь в образе Иерусалима нового, которая идет навстречу кому? Как невеста идет навстречу своему жениху. Здесь описан обряд бракосочетания, создание семьи. Это кульминация истории спасения. И Господь посчитал, что нет более точной метафоры или нет более точного образа, чем этот образ. Образ бракосочетания, когда жених и невеста идут навстречу друг другу. Они так долго ждали этого момента. Таким образом, целибат или безбрачие, или понимание греховности отношений в браке не является библейским представлением. И апостол Павел это мнение не поддерживает. И далее он развивает свою мысль 6 по 9 стих. «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться так, как я. Но если не могут воздерживаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Апостол Павел говорит: «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление». Ну, здесь может сложиться такое впечатление, что апостол Павел, ввиду слабости человеческой природы, как бы делает некую уступку. Может такое, да, сложиться впечатление? Уступку слабости человека. Позволение, но не повеление. И лучше оставаться так, как я, говорит апостол Павел. Что же он здесь имеет в виду? Апостол Павел на самом деле, вот если читать целиком 7 главу, как бы примеряет два взгляда на брак. Или две партии, насколько это возможно. Он как бы говорит, что и вы правы в чем-то, и вы правы в чем-то. И поясняет свою позицию. Дело в том, что вопрос брака или безбрачия – это не вопрос, вокруг которого нужно спорить в церкви, вокруг которого нужно устраивать какие-то разделения, какие-то несогласия. Это не вопрос, который должен решать церковный совет или церковное собрание, или даже апостолы. Вопрос брака – это вопрос личный. Это дело каждого. И как он здесь и говорит, каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, а другой иначе. И зачем об этом спорить? Это не вопрос спора. И, кстати говоря, далее, начиная с 7 главы, апостол Павел постоянно пытается примерять Коринфян, говоря, что те вопросы, которые они понимают и вокруг которых дискутируют, не являются настолько важными и насущными, чтобы из-за них ссориться. Это будет его основной линией в дальнейших главах послания к Коринфянам. И здесь он говорит о вопросе брака или безбрачия. Это не тот вопрос, вокруг которого нужно спорить. Он говорит: «Хорошо оставаться, как я». Что он имеет в виду? Вообще, если поставить так вопрос, как вы думаете, был ли вообще женат апостол Павел когда-нибудь? Ну, помните, в свое время он был членом Синедриона или очень близким к Синедриону, когда он одобрял убиение Стефана, то есть он голосовал как бы за то, чтобы диакон Стефан, один из первых диаконов христианской церкви, был убит за свою веру во Христа. А членом Синедриона не мог быть человек, не имеющий семьи. Вообще, иметь детей, иметь семью в Древнем Израиле было одним из важнейших обязанностей человека. Родословные, по которым передавалось от отца к детям избранность, были чрезвычайно важны. То есть иудеям становились не благодаря крещению, как сейчас кто-то вот может прийти, независимо от национальности или еще от каких-то особенностей своих, исповедовать веру свою в Господа Иисуса Христа и креститься, и стать таким образом членом церкви. Иудеем можно стать только как? Только родившись в семье иудея. То есть религия, или религия, которая передается от родителей к детям. И в этом смысле важность иметь семью, важность иметь детей была чрезвычайной. И не мог уважаемый человек быть в этом смысле неженатым. И мы знаем много библейских историй, где родители, которые, у которых не рождались дети, очень сильно по этому поводу переживали, потому что это было одной из важнейших обязанностей. Но, возможно, на момент написания послания апостол Павел женат не был. Мы не знаем, какая была на это причина. Может быть, с женой что-то случилось, она умерла. Может быть, он после того, как стал христианином, оказался неверным в глазах жены и родственников, и она его оставила. Можно только строить догадки. Но вот это его выражение, где он говорит «хорошо оставаться, как я», должно быть понимаемо нами с точки зрения опыта жизни апостола Павла. Он здесь, как он сказал, «я желаю, чтобы все люди были, как я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, а другой иначе. Это сказано мною как позволение, а не как повеление». Посмотрите на жизнь апостола Павла. Это жизнь полной опасности. Это жизнь, которая проходит в бесконечных путешествиях. Это жизнь, которая не позволит ему иметь семью, иметь дом и постоянно заботиться о ней. Поэтому на многие вопросы это свойственно человеку. Он смотрел с позиции своего опыта, точно так же, как и мы смотрим с вами на многое с позиции своего опыта. Например, в 7 главе 2 послания к Коринфянам он описывает свой опыт жизни. В 11 главе он пишет: «Много раз я был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, от язычников, в опасностях в городе, в пустыне, на море, в опасностях между лжебратьями, в труде, изнурении, часто бдении, голоде, жажде, часто посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал, и кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся». Вот представьте себя женой такого вот человека, которого не видно десятилетиями дома, который пошел на корабль и на другую часть моря уплыл, и неизвестно, вернется он или нет, потому что так многие ищут его души и хотят его убить. Его постоянно преследовали. Да? И он просто не имел ни физической силы, ни возможности заботиться о своей семье. Можно сделать такое предположение. Потому-то далее мы в следующий раз будем с вами это подробнее рассматривать. В 32 стихе он говорит: «Я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». И это хорошо понятно, если посмотреть на опыт жизни апостола Павла. Итак, вопрос брака или безбрачия, как говорит апостол Павел, это вопрос дарования. Один так, а другой иначе. И нельзя сказать, что один или кто-то из них святее, чем другой. И последняя часть, которую мы с вами сегодня рассмотрим, записана с 10 по 16 стих. «А вступившим в брак я не повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной, ибо примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится, брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа, или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Возможно, аскеты шли еще дальше запретов вступать в брачный союз. Возможно, они требовали уже от тех, кто состоял в браке, развестись. И потому апостол Павел говорит: «Вступившим в брак не я повелеваю, а Господь не разводится». У аскетов, возможно, было такое мнение, что если брак подразумевает греховные отношения, да к тому еще отношения с неверующим мужем или с неверующей женой, то это вдвойне как бы греховные отношения. Таким образом, для развода есть все поводы и нужно разводиться. Но в ответ на это апостол два аргумента представляет. Вот здесь мы с вами их прочитали. Первый аргумент. Не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем и наоборот. Не мой опыт жизненный, говорит апостол Павел, а заповедь, а Господь. И где мы читаем такое повеление? Да? Вы хорошо, наверное, знаете в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка, например, в 10 главе, на вопрос фарисеев, по всякой ли причине можно разводиться человеку с женой своей? Господь отвечает, и мы не будем зачитывать этот отрывок большой, как бы если его коротко подытожить, он отвечает, что разводиться нельзя, а если развелись, тогда что? Тогда оставайтесь так, потому что всякий, кто женился на разведенном человеке, то тот вступил в отношения прелюбодеяния. Таким образом, апостол Павел говорит, что ваше представление о греховности отношений в браке или о том, что муж или жена неверующие, и от этого человек может оскверниться, вступает в противоречие с заповедью Господней. Не я говорю, а Господь повелеваю, не разводиться. И второй аргумент. Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, она согласна жить с ней, то он не должен оставлять ее. Почему? Потому что откуда ты знаешь, не спасешь ли мужа жена, да? Или муж, не спасешь ли ты жены? В Библии как бы нет ясных указаний на то, что делать, если муж или жена неверующий. Потому что в Израиле вообще браки с неверующим были невозможны. Они осуждались. Только по принуждению, может быть, если в плен взяли кого-то. А как быть в христианскую эпоху, когда случалось так, что люди приходят в церковь уже после того, как они создали семью? И здесь апостол Павел говорит, что это то, что кто-то пришел в церковь уже после того, как создал семью, один кто-то пришел в церковь, не является причиной для развода, не является поводом для развода. Почему? Потому что муж освящается женой верующей, и наоборот, жена неверующая освящается мужем верующим. И дети, как говорит апостол Павел, святы. Другими словами, физические отношения, даже если смотреть формально, с точки зрения, может быть, аскетов этих, святы. И в духовном плане тоже святы, потому что откуда ты знаешь, не спасешь ли мужа, или не спасешь ли жены, говорит апостол Павел. Таким образом, вера во Христа не является заменой брака, не является препятствием для укрепления брачных уз, но является дополнением, которое должно содействовать и освещать эти отношения в браке. Итак, давайте мы подведем итог вот этих рассуждений, представленных апостолом Павлом в первой части 7 главы 1 послания к Коринфянам. Коринфяне были озабочены вопросом духовности. Что значит быть духовным человеком? Мы с вами тоже, наверное, этим вопросом озабочены. И нам хочется иногда свою духовность показать чем-то таким материальным, как бы ее прочувствовать, эту духовность. Воздержанием ли, в воздержании ли, в постели или еще в каким-то образом. И на этой почве в Коринфской церкви, видимо, возникали споры и разногласия. Существовали, как мы с вами говорили, две партии. Партия либералов, тех, которые говорили: «Все мне позволительно, все, что хочу, то делаю». И партия аскетов, которые говорили: «Напротив, ничего мне нельзя, я должен от всего воздерживаться». И они между собой спорили, кто из них более свят перед Богом. И апостол Павел отвечает и тем, и другим как? Что вопрос брака или вопрос безбрачия – это не вопрос святости или духовности, а вопрос дарования. У одного такой дар, у другого другой дар. И из опыта жизни и личного предпочтения человек решает, как ему заключать брак или оставаться безбрачным. Поэтому святость достигается не в разводе, не в безбрачии, а в укреплении семейных уз и в том, чтобы избегать искушений, блудодеяния и свидетельствовать своей жизнью супругу или супруге, если они неверующие, о своей вере Господа Иисуса Христа. Вот, может быть, как бы эти рассуждения показались нам несколько сложными и немножко далекими от тех проблем, которые нас с вами волнуют, но тем не менее отголоски этих проблем, на которых останавливается апостол Павел, здесь так или иначе доходят и до нас. Да, вот в этой культуре целибата, которая существует в православной католической церкви, в тех, может быть, страхах, которые мы испытываем, рассуждая о вопросах брака или безбрачия. И пусть Господь поможет нам искать Его святости и быть светом, настоящим светом для людей в этом мире своей жизни, быть светом для своих детей, для своего супруга, для своей супруги. И пусть отношения, которые мы строим, прославляют Бога, а не являются чем-то таким, что отвращает людей от служения Ему и веры в Него. И пусть Господь нам в этом поможет. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за дар супружества, который Ты подарил нам. Мы благодарны Тебе, Господи, за те милости и радости жизни, которые мы имеем. Помоги нам, Господи, сохранять в жизни нашей этот баланс. Баланс, который поможет нам оставаться верными Тебе, поможет нам оставаться радостными и счастливыми в нашей жизни. Благослови нас, Господи, и укрепи нас на путях следования за Тобой. Во имя Христа просим. Аминь.